Я буду читать место из Священного Писания, Евангелия от Луки, 9 глава, с 57 текста. «Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“». Друзья, Иисус сошел с горы, направился в Капернаум, а вечером велел ученикам отплыть на другую сторону Генесарецкого озера. И тогда появились люди, которые пожелали сопровождать Иисуса в его пути и последовать за ним. Наверное, скорее всего, в этом месте Писания отражены три категории людей, которые, может, и не в одно и то же время говорили с Иисусом о возможности следовать за ним. Два человека здесь сами пожелали идти за Иисусом, а одного пригласил сам Господь. И этим людям нужно было кардинально изменить свою жизнь. Можно сказать, что этим людям нужно было начать все с нуля, да? То есть последовать за Иисусом. Первому евангелист Матфей пишет, что это был книжник. Иисус, видя его сердце, сказал: «На спокойную жизнь не рассчитывай. Сын человеческий не имеет где преклонить голову». То есть на хорошие, спокойные, бытовые условия не надейся. Мне трудно, и тебе будет нелегко. Друзья, ну сейчас мы наблюдаем таких лидеров или политиков, которые говорят: иди за мной, да, проголосуй за меня, и тебе будет то или другое, что-то ты получишь. Друзья, Иисус не обещает легкой жизни своим последователям. Евангелист Иоанн это слово еще усилит. Помните, как он сказал, да? «Если меня гнали, будут гнать и вас». То есть не только спокойной жизни у вас не будет, да, спокойных бытовых условий, но еще вас гнать будут. Друзья, апостол Павел еще добавляет: «Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». В Царствие Небесное, да? Войти нужно еще скорби. И в фокусе слов Иисуса и апостолов «Царствие Небесное». Не царство земное, поэтому идти за Иисусом и идти в Царствие Небесное, можно сказать, что это одно и то же, друзья. Второй на приглашение Иисуса следовать за ним просил отсрочки. Помните, как он сказал: «Да Господи, позволь мне прежде пойти и, ну, решить какие-то проблемы семейные, похоронить отца или еще что-то». И Иисус ответил: «Нужно идти сейчас, не завтра, не с понедельника, да, и не с Нового года, а идти сейчас и идти, отодвинув все, приоритетом поставив Царствие Божие». Давайте с вами вспомним похожую ситуацию в Ветхом Завете. Призвание на служение Елисея. Пророк Илия написано: «И нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал», то есть пахал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. Ну, то есть плащ свой. «И оставил Елисей волов и побежал за Ильею. И сказал: „Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой“. Он сказал ему: „Пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе?“ Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему». А как же проститься с родителями? А как же поцеловать отца и мать? Илья же ему разрешил, так же, да? Он сказал: «Пойди и возвращайся». Друзья, Елисей понял, что нельзя откладывать свое решение. Нельзя никогда откладывать очень важное дело. В книге «Деяния апостолов» описывается, как апостол Павел отвечал на предложение ему Иисуса следовать за ним. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам». То есть по поводу следования за Иисусом Христом апостол Павел не стал советоваться ни с кем из людей. И также с самим собой не стал советоваться, со своей плотью. Как иногда человек встает и думает, идти ему на собрание или нет. Там где-то кольнуло, да? Или там что-то у меня как-то, я себя не очень чувствую. Может быть, мне лучше не ходить, да? Ну, с плотью и кровью советоваться. Смотрите, апостол Павел не стал этого делать. Пророк Илия увидел в Елисее большой потенциал. Он бросил на него свой плащ, тем самым говоря, если пойдешь за мной, удостоишься такого же плаща. А такие плащи носили пророки. Также это был жест, знаете, своего рода приглашение стать учеником. То есть последовать за мной, стать учеником Илия. И мы знаем, что это осуществилось, и Елисей стал хорошим учеником у Илия. И стал очень сильным пророком. Друзья, еще здесь явно обозначен вопрос приоритетов. Ничего нельзя ставить выше Господа и следования за Ним. Ну, домашние, что могли сказать домашние, да? Ну, надо это дело отметить, да? Ты же уходишь надолго, надо это дело отметить. Наверное, может быть, кто-то сначала уговорил, давай, надо отдохнуть хорошенько. Перед большим трудом надо хорошенько отдохнуть. Вот. Или идти за Иисусом, надо приготовиться. Приготовиться к служению. Я встречался с одним человеком, он собирался ехать на благовестие, а ему родители, родственники говорят, а что ж ты поедешь, ты же ничего не умеешь. Ты проповедовать хотя бы научись, что ты там будешь говорить чукчам и немцам? Ты же не умеешь ничего. Петь ты не умеешь, надо тебе научиться петь сначала. Музыкальный инструмент освоить. А еще лучше, тебе надо главный вопрос жизни решить. Какой главный вопрос, друзья? Ну, жениться, может быть, или замуж выйти. А тогда уже служить, уже потом тогда можно будет служить. Я как-то одного человека спросил, и говорю, ты уже принял крещение? Он говорит, нет, не принял. Я говорю, а что ж ты главный вопрос жизни никак не решишь? А он говорит, я зрею. Друзья, кому выгодно, чтобы человек зрел? Год, два, пять, кому выгодно? Дьяволу выгодно, друзья, зрей. Ты еще не созрел. Тебе надо зреть, зреть и зреть. Иисус говорит, среди всех прочих приоритетов жизни Царствие Божие должно занимать первое место. Иди благовествуй Царствие Божие. Друзья, мы знаем, что Царствие Божие или тема Царствия Божия была главной темой проповеди Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, апостолов. И это должна быть главной тема нашей жизни, проповеди нашей. Нашего благовестия. Третьему Иисус сказал, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». То есть, нужно идти, не оглядываясь, и идти без возможности вернуться назад. Знаете, как бы человек мог сказать, «Ну я уже послужил, да, я послужил, теперь я буду отдыхать». Все, я же в прошлом служил, теперь пришло время, я буду отдыхать. Друзья, вероятно, даже можно сказать почти наверняка, эти люди, которые слышали ответы от Иисуса Христа, они не рассчитывали, что будет очень жестко, да? Они думали, ну, Христос как-то снисходительно, может быть, подойдет к этому делу. И проститься с родителями можно, и там и с родственниками как-то вопросы порешать, а уже потом. Итак, три беседы и три определенных Христом препятствия следования за ним, друзья. Первое – это удобство и комфорт, да, не только материальный, духовный в том числе. Вторая работа – быть проблемой и приоритеты, быт, и семья, друзья, и прочее наше святое. У нас же есть святое, да, неприкосновенное что-то. Друзья, сегодня мне хотелось бы обратить внимание именно на третьего человека, который сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен, то есть непригоден, не полезен. Для Царствия Божия. Неблагонадежен для Царствия Божия. Это и есть тема сегодняшней проповеди. Друзья, слово неблагонадежен отражает смысл бесполезности, ненадежности, непригодности, неудобства. И слово неблагонадежен, здесь стоит греческое слово «иуфетос». Похожее слово мы встречаем в Писании Евангелия от Луки в 14 главе, когда Господь говорит о соли. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, то есть силу, сильную соленость потеряет, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Вот ненадежный человек. То есть он не просто неблагонадежный там в чем-то, да, а он ни на что не пригоден. А как нам кажется, какого человека можно назвать благонадежным? Какой это человек? Благонадежный – это человек, внушающий доверие, надежный, полезный, не сомневающийся, верный. Человек, которому можно что-то доверить, на которого можно положиться. А неблагонадежный – здесь стоит слово, которое отражает полную непригодность. Даже в землю ни на какое удобрение не годится. И мы знаем, что в древности соль широко применялась, да и сегодня тоже, для предотвращения гниения, для консервирования продуктов. Она была каменной, и использовать ее повторно было невозможно. Друзья, нам очень трудно представить древние технологии, но мы знаем, что ею обкладывали продукты. Она была не в привычном на виде, вот сыпучей, да, а пластами. И есть другое объяснение. Пласты соли использовались в печах для сохранения тепла. И со временем, от того, что нагревалась, охлаждалась, она теряла свое свойство сохранять тепло. Ее выбрасывали на дорогу, и для другого использования она не годилась. Она портилась от того, что многократно нагревалась и охлаждалась. Знаете, у нас в сборниках есть гимн, который мы поем общим пением. «О слово дорогое, в нем жизни и полнота, сокрыто в нем святое богатство благ Христа». И там есть такие слова в одном куплете. «Увы, я одинокий, бессилен устоять». Дальше. «То ухожу далеко, то льну к нему опять». Друзья, то нагреваюсь, то остываю, да? То горячий, то холодный. А в итоге какой? Никакой. Неблагонадежный. Еще одной причиной потери солености было то, что неблагонадежные торговцы, недобросовестные, они добавляли в соль другие вещества, чтобы объем увеличить. Она очень дорогая была. Вот. И от этого она становилась менее соленой. Ее консервирующие свойства были недостаточно хороши, и продукты могли испортиться. Представьте, вы засолили баночки с огурцами, да? Ну, здесь не очень это принято. А раньше мы часто это делали, да, и помного причем. И вот засолили вы огурчики, через какое-то время раз все банки взорвались. Недостаточно соленая соль. Или рыбу посолили, она испортилась, или протухла, да? Недостаточно соленая. Разбавил кто-то соль? Я не знаю, чем ее разбавляли, но объем-то большой, а солености нету. Друзья, христианин, разбавленный миром, не имеет силы. Он как бы и не христианин вовсе, да? Такой будет извежен, как соль, которая переставшая быть соленой. Написано, выбрасывается. Несоленая соль – это прообраз христианина без Христа, церкви без Духа Святого или без любви. Название есть, а сути нет. Вот в первом послании Иоанна мы читаем: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими». Или Евангелие от Матфея: «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Друзья, здесь имеется в виду, что соленость – это неотъемлемое свойство соли. И если предположить, что она потеряет эту силу, то обратно посолить ее уже будет невозможно. То есть не может быть ни соленой соли. Если соль не солона, то это не соль. Это не соль. Другими словами, потеря солью силы, потеря Духа Святого, его силы. Она выбрасывается подобно тому, как написано: «Извергну тебя из уст моих». Мы прочитали, но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Друзья, интересно то, что благонадежность для Царствия Божия, она проверяется здесь, на земле. Здесь, на земле. Иисус называет неблагонадежным человека, который оглядывается назад. Этот запрет на обращение назад можно сравнить с оглядыванием назад на жены Лота. Вы помните, в Писании написано: «Вспоминайте жену Лотову». Но зачем нам ее вспоминать? Потому что жена Лота – это пример неблагонадежного человека. Неблагонадежного человека. Она, знаете, вынуждена совершает свое спасение. Ее понудили к этому. Но все ее сердце осталось в Содоме. Там ее сокровище. Она переживает за Содом больше, чем переживает за собственное спасение. Ну, вы помните пример, мы как-то его приводили. Мальчик на богослужении становится ногами на стул, да? И мама ему говорит: «Сядь». Он опять залезает с ногами на стул. Вот она ему потом говорит: «Еще раз встанешь, я тебя накажу. Выйдем, и я тебя накажу». Вот, ну он сидит, обиженный такой, она раз на него посмотрела, такой надулся, ну сидит. Опять посмотрела, сидит. Потом она на него смотрит, а он говорит: «Я снаружи сижу, но внутри я стою». Я внутри стою. Друзья, неблагонадежный, он всегда внутри против. Он, может быть, согласился, да? Вот так, внешне согласился. Но внутри он против. У него протест против слова, против установления родителей, против церкви, против правил, да? Он всегда против, против, против. И он всегда оглядывается на себя, на свое мнение. Или на свое прошлое, из которого все мы вышли, друзья. Наше прошлое – это мир. И если мы оглядываемся, друзья, на мир, то мы с вами неблагонадежные. Иудеи, вышедшие из Египта, из рабства, чтобы идти в землю обетованную, они тоже оглядывались. Оглядывались назад. Они что вспоминали там? Вода, то воды им не хватает, да то лук, чеснок, вот, и мясо. И почему-то забивали и гибель младенцев, и тяжелую работу, от которой они стонали и выпияли, и избиение. Иисус в этой речи говорит, что нельзя идти за Ним, совершать служение с каким-то сомнением. Нужно предаться Ему вполне, всем сердцем. Иначе такой ученик и после будет оглядываться назад. Подобно пахарю, друзья, которому важно только сколько он уже сделал, а не столько, сколько ему еще осталось. Смотрит, да, назад. О, сколько я уже сделал, а впереди. Он об этом мало думает. Друзья, пользы от такого отношения к делу ждать нельзя. Взялся за дело, так делай это дело, да, не оглядывайся назад. А то собьешься с пути, ну и борозду испортишь. Естественный же смысл метафоры вот этой с плугом заключается в следующем. Мы знаем, что вот этот примитивный плуг, он требовал большой концентрации внимания. То есть нужно было давить на этот плуг, да, для того, чтобы держать его ровно, в непосредственной близости с тем, что уже вспахано. Вот. И если начать отвлекаться, то борозда получалась кривой, конечно. С пропусками и заездами. Нужно было или по сторонам смотреть, или пахать. Но если работать, значит надо работать. Друзья, и нам надо с вами пахать. Нам надо с вами пахать в сторону Царствия Небесного. Нужно быть пахарями надежными, так как за пахотой идет посев. Друзья, мы знаем, что если земля плохо вспахана, то посев взойдет тоже плохой. Даст плохой урожай земля. И свое внимание нужно концентрировать не на том, что уже сделано, а на том, что еще не сделано. Неблагонадежный он живет в прошлом. Он больше думает о том, что было в прошлом, чем заботится о настоящем и будущем. Вспоминай, да? Ох, как мы раньше пахали. Ой, как мы служили, как мы пели, как мы проповедовали. Как горели. Друзья, прошлое нужно знать и помнить, но жить нужно настоящим. Писание говорит нам, забывая заднее, да, апостол Павел, стремлюсь к цели. Именно по отношению к цели определяется благонадежность и неблагонадежность. Если я знаю, что я чего-то достиг, да, сколько я там вспахал, то я, друзья, неблагонадежный человек. Мы все с вами пахали, друзья, мы все взялись за плуг. И правда, кто где пашет, да? Кто-то пашет на работе, приходит уже никакой. Кто-то пашет, ну, в учебе. Кто в служении пашет? Друзья, где мы пашем, там мы получаем результат. Там мы получаем результат. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 10 текст. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. И вопрос надо задать себе, как я сегодня пашу, и где я пашу? Друзья, также неблагонадежно оглядывается на мнение других людей, знакомых, родственников. Что они скажут? Что скажут другие люди? Апостол Павел говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Друзья, есть такой грех, который называется человекоугодничество. Желание быть для всех хорошим. Я хочу привести фразу одного человека. Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего. Но заботься о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах. А в Евангелии от Иоанна мы с вами читаем в 12 главе, 26 текст. Кто мне служит, мне да последует. То есть за мной пойдет, будет мне подражать. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит. То есть оценит Отец мой. Друзья, мы должны быть обеспокоены тем, как нас Господь оценит, а не как люди оценят. Писание говорит, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это 1 Петра, 2 глава, 9 текст. Друзья, мы царственное священство, а не священное царство. Этого никогда нельзя забывать. Одеваемся, мы едим, передвигаемся, да? Отдыхаем мы порой по-царски. По-царски. А как в нашей жизни дело обстоит со священством? С близостью с Богом, с общением с Богом, с молитвой, с изучением Писания, с проповедью о Царстве Небесном. Царственное священство, а не священное царство. Давайте посмотрим на некоторые причины неблагонадежности и примеры неблагонадежных людей. Одна из причин неблагонадежности – это высокомерие и гордость. Давайте посмотрим на одного неблагонадежного человека. У Давида и Ахитофела был один и тот же советник. Кто помнит, как его звали? Ахитофел. Смотрите, что написано про Ахитофела. «Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога». Представляете, какой уровень советника, да? Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. Вторая книга Царств, 16 глава, 23 текст. Я представляю так, друзья, кому-то нужен совет, ему говорили, так, спроси у Ахитофела. 100% даст совет. Написано, да? Как кто спрашивал совета, спрашивал наставление у Бога. И вы помните эту ситуацию с Ахитофелом, да? Когда ему нужно давать советы Авессалому, чтобы погубить Давида. Ну, Ахитофел думал как? Что если будет не по-моему, да? Он дал совет, там помните, чтобы Давида погубить, то будет беда. Нужно все было четко по моему совету. Он дал совет, надо его обязательно исполнить. Он же как Бог, да? Смотрите. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его. И оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился. И умер, и был погребен в гробе отца своего. Вот такой советник, друзья. Не исполнен его совет, он готов с жизнью расстаться. Друзья, и мы понимаем, что Ахитофел это был ненадежный, неблагонадежный человек для Давида, да? Он его предал, он был перебежчиком, он предал Давида. И я так думаю, друзья, что, наверное, Авессалом все равно ему не доверял вполне. Почему все-таки вот этот совет, который чуть ли не как Божий считался, да, он его отверг? Я думаю, все равно в сердце было недоверие. Ну, как говорят, что предал однажды, предать может опять. Вот. И Писание говорит, что Бог гордым противится. И написано, что высокомерие я ненавижу, говорит Господь. И, конечно, такие люди неблагонадежны для Царствия Божия, друзья. То есть высокомерные и гордые люди. Друзья, еще одна причина неблагонадежности – это сребролюбие. Сребролюбие – причина неблагонадежности для Царствия Божия. И здесь, например, известный персонаж – это Иуда Искариот. Мы все знаем, друзья, его. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 сребреников. И мы знаем, что он предал своего учителя и оказался неблагонадежным. Я прочитаю один текст из закона Моисеева, исход 23 глава. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Друзья, Иуда ослеп. Ослеп он много раньше того, как предал Иисуса. И он пишет о том, что Иуда был вор. Друзья, деньги могут ослепить человека. И сегодня из-за денег некоторые могут оставлять церковь, служение, могут быть неблагонадежными. Апостол Павел пишет Тимофею, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Сегодня брат нам говорил о скорбях, друзья. И вы знаете, вот эти люди, написано, они сами себя подвергают скорбям, которые любят деньги. Сребролюбивые люди сами себе создают скорби. Такие люди, друзья, неблагонадежны для Царствия Божия. Еще одна причина неблагонадежности – это любовь к нынешнему веку. Также есть причина неблагонадежности. И пример здесь описан в Писании. Яркий пример – это Димас. Апостол Павел пишет, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент, Галатию, Тит, Далматию, один Лука со мною». Друзья, один он был из помощников Павла наравне с Лукой и Епафрасом. Он оставил меня, говорит Павел. И интересно, в греческом стоит слово, означающее полностью отказался, оставил в какой-то трудной, ужасной ситуации. Вот человек неблагонадежный, он подвел апостола Павла в трудной ситуации. Димас был ненадежным учеником. И этот тип ученика описан в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорит о посеянном семени. 13 глава Евангелия от Матфея. А посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает, но не имеет в себе корня и непостоянен, то есть ненадежен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Ненадежных, друзья, непостоянных проявляют всегда какие-то особые обстоятельства. Они показывают на самом деле глубину корня, то есть настоящего доверия Христу. Вот для Димаса эти были вот эти трудные обстоятельства, когда угрожала им опасность. И он показал, что корня у него нету, основы нету. Друзья, сегодня как много тех, кто оставил служение и оправдывает себя, и находит какие-то веские причины. Да, в итоге, может быть, человек перестал молиться в церкви или петь в хоре, совершать какое-то служение, проповедовать, поститься, читать Писание. Также стал неблагонадежным. Крескев, в отличие от Димаса, остался верным и надежным, и поэтому Павел послал его в Галатию. Тит, ближайший друг и помощник Павла, пошел служить в Далматию. Лука остался с Павлом. А Димас возлюбил нынешний век. Апостол Павел писал: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи». Друзья, человек, который любит мир, он неблагонадежен для Царствия Божьего. Михаил Иванович Азаров рассказывал об одном неблагонадежном служителе во время гонений. В их церкви избрали одного брата на пресвитерское служение. Но этот брат был из верующей многодетной семьи, у него уже у самого было 5 детей. Вот. И он говорит: вызвали нас человек 20 братьев в обком и выносят решение отобрать детей у меня и у этого брата. Но Михаил Иванович в то время был рукоположен на благовестника. Вот, а это выбранный служитель пресвитер, выбранный на пресвитерское служение. Вот, ну и выносят решение отобрать детей у меня, у этого брата. И он так: мы выслушали спокойно. И вдруг этот выбранный на пресвитера встает и говорит: я пришел к выводу, что Бога нет. Детей я не хочу вам отдавать. Я отрекаюсь от Бога и детей буду учить так. Ну, он говорит, это был для нас такой сильный удар. Братья все головы опустили. И некоторые даже заплакали. А атеисты захлопали в ладоши. И говорят ему: ну-ка повтори свое отречение, повтори. Он повторил. Потом один подходит и говорит: мы должны увидеть доказательства твоего отречения. Дают ему сигареты и говорят: закури. Он закуривает. Прошло много лет, брат Михаил Иванович отбыл в вузах. Говорит: стоим с сыном. Видим, идет человек, весь согнувшийся, и собирает окурки. Я посмотрелся и говорю: так это Василий Сергеевич, тот, кто отрекся от Бога. Подхожу и говорю: что ж ты делаешь? Он говорит: а что мне делать? Что мне делать? Дети от меня все отказались, жить неизвестно как, погиб я. Ну, поднял он глаза на меня и говорит: а твои дети с тобою? Он говорит: слава Богу, дети мои со мной, несут служение, верующие все. Он говорит: а я погиб. Ну, он говорит, я у него спросил: можешь ты покаяться? Он говорит: не могу я покаяться. Я погибший. Друзья, это результат того, когда человек надеется на себя. Вот, а церковь доверила ему пресвитерское служение. И этот человек захотел быть благополучным без Бога. Друзья, оба человека из Божьего народа. Один оказался благонадежным и пошел в тюрьму и лагеря, и Бог оказался верен, благословляя его и сохраняя его детей. А другой оказался неблагонадежным. Он выбрал спокойную жизнь, как он думал, себе и своим детям. А жизнь оказалась полностью его разбито. И дети от него отказались. Друзья, неблагонадежный в малом в этой жизни не может быть благонадежным для Царствия Небесного. Друзья, еще одна причина неблагонадежности – это лукавство и лень. Лукавство и лень – причина неблагонадежности для Царствия Небесного. Мы читаем с вами в притче о талантах. Это Евангелие от Матфея. Вы все помните это. О том, что Господь поручает каждому из нас таланты. То есть имение свое. Одному поручил 5, другому 2 и третьему 1 талант. Разное количество. По силе, Писание говорит. Каждому по силе. И вот по возвращении господина оказывается, что один оказался неблагонадежным. Он не оправдал ожиданий своего господина, он не исполнил его волю. Господин надеялся на что, друзья? На то, что он увеличит его состояние, да? А он оказался лукавым и ленивым, и этот талант, да, закопал. Друзья, интересно, что пророк Исаия пишет о винограднике. Вы помните, да? Похожее. Исаия 5 глава. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». И пророк продолжает, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Друзья, оправдываем ли мы с вами ожидания нашего Господа? Можно ли нас с вами назвать благонадежными для Царствия Божия? Что еще не сделал Господь для нас, чтобы мы с вами плодоносили? Друзья, и последняя мысль, кого нельзя еще считать благонадежными, это тех людей, которые не могут обуздывать свой язык. Конечно, этот список можно было продолжать, но мы ограничимся этим. Те, кто сплетничает, кто злословит, кто не умеет хранить секреты, это тоже неблагонадежные люди. Друзья, у каждого из нас есть чувства и мысли, переживания или поступки, которые мы не хотели делиться со всем светом, да? Нам нужно бывает кому-то довериться. Надежный человек, друзья, он умеет хранить тайны. Он не злоупотребит нашим доверием в собственных интересах. В Писании написано, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Друзья, благонадежный человек хранит свои уста от зла. Итак, неблагонадежный – это, как правило, гордый и высокомерный, как мы с вами говорили. Тот, кто любит деньги, не исполняет волю господина. Тот, кто говорит и не делает. Помните, как тот сын сказал «пойду» и не пошел. Оказался неблагонадежным. Неблагонадежный – это тот человек, который любит мир. Тот может подвести, отречься, предать. Неблагонадежен, лукавый и ленивый, который не оправдывает ожидания господина своего. И неблагонадежный, друзья, это человек, который не обуздывает своего языка. Кто злословит и не умеет хранить секреты. Мне понравились слова одного человека, я зачитаю их. «Сам Христос и есть Царство Небесное». И когда он говорит об этом царстве в притчах, образах, примерах, он всегда говорит о себе самом. О жизни со Христом, о жизни по Христу. Христианин – это не тот, кто живет мечтой попасть в рай, а тот, кто живет Христом. Для верующего во Христа рай и открывается, и может закрыться уже в этой жизни. Для нас рай там, где Христос. Не став подданным Царства Божия здесь на земле, нет шансов попасть в него после смерти. Друзья, сегодня вопрос каждому из нас. Благонадежен ли я для Царствия Божия? Царствие Божие есть пребывание Бога внутри любящего его человека. Писание говорит, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Друзья, где находится Христос, там и наступает его царство. Христос говорил, царство мое не от мира сего. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему. И буду вечерять с ним, и он со мною. И создам там свое царство. Царствие Божие есть воцарение Иисуса Христа в человеческом уме и в человеческом сердце, действием и силою Святого Духа Божия. Да поможет нам Господь быть благонадежными для Царствия Божия. Помолимся об этом. Аминь.